православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день! Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за звукорежиссерским пультом Алексей Федотов. Завтра в Пензе пройдет крестный ход, посвященный событиям столетней давности. Событиям, которые до сих пор оцениваются на неоднозначно, но фабула которых ясна: крестный ход, с одной стороны, и попытка представить его в виде митинга, демонстрации и разогнать вооруженным путем, с другой стороны, события, которые стали предвестником, а может быть даже началом гражданской войны в Пензе, и которые вызывают в связи с таким почтенным юбилеем, столетием, конечно же, особый интерес. Со мной в студии кандидат исторических наук Кира Аристова. Кира, добрый день.
Добрый день, Евгений.
Очень рад тебя видеть и рад, что представилась такая удачная возможность не только пригласить всех наших слушателей, всех горожан на этот покаянный крестный ход, прощенное воскресенье, но и, собственно говоря, рассказать о том, а что же произошло столетия назад. Давай, наверное, начнем с того, что предшествовало этому крестному ходу, почему он изначально уже был как бы не совсем обычен для Пензы, невзирая на то, что это был февраль 18 года, и что, собственно говоря, стало его причиной проведения.
Ну, нужно сказать, что 18 год – это было продолжением 17-го, и, собственно говоря, к этому времени уже стало понятно, что церковь гонима. Случились кровавые эпизоды, уже был расстрелян священномученик Владимир Богоявленский в Киеве, был убит отец Петр Скипетров при защите Александра Невской лавры. Собственно говоря, уже были попытки захвата самых крупных наших обителей, это Почаевской лавры и это Александра Невской лавры, и стало понятно, что церкви нужно давать ответ на эти события, ответ теми способами, на которые она как бы призвана. И прежде всего ответ был дан святейшим патриархом Тихоном, предстоятелем нашей Российской Православной Церкви, который, слава Богу, на тот момент уже был действительно главой, недавно так избранным на поместном соборе всероссийском, и его глаз действительно был обращен ко всем сторонам, и к одной, и ко второй. Он призывал в своем послании, это от 1 февраля 1918 года, вставать на защиту своих святынь, не жалея ни жизни, ни живота, святую ревностью защищать, объединяться в союзы всех пастырей и пасомов, то есть свою паству. Призвал именно любовью и молитвой вставать на защиту угнетаемой церкви, церквей и монастырей и своих пастырей, на защиту пастырей.
Но тем не менее, как бы прямым текстом уже говорил, что церковь гонима,
да,
и нуждается в защите.
На тот момент это стало ясно совершенно, потому что двусмысленно невозможно было понять, расценить те события, которые произошли. Таким толчком послужила все-таки защита святыни Александра Невской лавры, которая произошла 1 февраля, и стихийно возникшая такая защита в виде, прежде всего, женщин и детей, которые, это был рабочий день, и они встали стеной и не давали красноармейцам и флотцам, то есть солдатам флота, захватить лавру, ударили в набат. И таким образом вот возник первый союз по защите церковного имущества, так называемое братство, которое затем и поддержал святейший в своем послании. Так вот, стало понятно, что эти акции и убийства будут происходить по всей матушке России, поэтому в Пензе такие события тоже назревали. Тем более мы знаем, и об этом все-таки стоит сказать, что Пенза на тот момент была сотрясаема не только политическими внешними событиями, но и внутрицерковными. На тот момент она была фактически обезглавлена. К каноничный глава Владимир Путята уклонился в раскол архиепископ, и таким образом церковь осталась пензенская обезглавлена фактически, хотя и был назначен епископ Федор, но он на тот момент только-только вот прибыл в Пензу, естественно, что не мог представлять.
Ну, карный епископ прибыл, уже был очень старый, тоже сам устранился, можно сказать.
Ну, такой силы, которая бы твердо поставила точку в этой истории, конечно, не было. И поэтому священнослужители фактически были предоставлены сами себе, а нужно было очень остро реагировать на эти события, даже не только остро, сколько своевременно и правильно, политически правильно. И вот это воззвание, конечно, сподвигло наших пастырей на общее молебствование, где оно и должно было быть оглашено, чтобы весь народ узнал, объединился, ну и объединился прежде всего в молитве. Как мы знаем, крестные ходы – это самый такой очень древняя традиция, особенно на Руси, которая сопровождает все важнейшие события и государственного уровня, и церковного, то есть соборная молитва и объединение, оно всегда укрепляет дух, это и перед битвами всегда были крестные ходы и поклонения святыням, и, как мы знаем, и сейчас в современности, то есть тоже крестные ходы.
Ну, во все дни самых важных событий, да. Церковных праздников, да, конечно.
Или украинский крестный ход тоже был в поддержку мира и примирения. Так поэтому, естественно, что духовенство не стало отступать от традиций, и за несколько дней до встретения Господня, великого праздника, это послание святейшего было отпечатано и разослано
в пензенской
епархиальной типографии, и должно было быть разослано по всем церквам города Пензы и раздано в руки верующим, чтобы они поняли, что надвигается, собственно, на страну. Но дело в том, что как бы враг не дремал, а враг рода человеческого, прежде всего, дьявол, и вот этот крестный ход, о нем, естественно, Путята узнал и написал донос в комиссариат, где указал, что этот крестный ход является политической акцией, а сами воззвания Святейшего Патриарха – прокламациями, то есть незаконными листовками, имеющими политический характер.
Ну, вообще, надо сказать, воззвание, оно действительно такого довольно-таки острого характера.
Острого характера.
И при желании, если есть потребность объявить войну советским, оно, в общем, таковым и является.
Ну, при желании все что угодно можно объявить антигосударственным и антинародным, антисоветским, смотря как смотреть, под каким углом на эти вопросы. Так вот, крестный ход был запрещен. Буквально накануне ректор семинарии, который как бы взял удар на себя, отец Матфей Архангельский, он был вызван в совет и предупрежден, что если завтра состоится крестный ход, то он будет объявлен политической акцией. Ну, конечно, в этом случае такая очень острая была ситуация. С одной стороны, не проводить, значит, не оповестить людей, и, возможно, приведет это к более худшим последствиям. Проводить это, подвергать риску жизни и здоровья своих прихожан. Были предупреждены, конечно же, наши прихожане о том, что крестный ход запрещен, и лучше его не проводить, но все-таки на следующий день после литургии люди сами пожелали, естественно, пойти вместе со своими пастырями, и этот крестный ход, даже крестные ходы со всех храмов после праздничного богослужения двинулись от Митрофаниска церкви, от Покровской церкви, от Рождественской церкви, от Старого Спасителя. Практически все храмы участвовали, кроме некоторых, о которых скажу чуть позже. Они пришли на Соборную площадь, народ волновался, действительно, обстановка была накаленной. Протодиакон отец Василий Смирнов, который тоже, конечно же, исповедник, потому что он пострадал и несколько раз арестовывался затем, огласил послание Святейшего Патриарха после того, как был отслужен молебен о мире и примирении. Страна стояла на пороге гражданской войны. Мы это понимали, что любой...
И тогда уже многие тоже понимали, я
да,
думаю.
Любой спички было достаточно для того, чтобы это все вспыхнуло и превратилось в пожар. И, конечно, эта соборная молитва была необходима о том, чтобы люди одумались, о том, чтобы Господь помиловал Россию. Ну, и вот в этот момент, когда стало оглашаться послание святейшего патриарха Тихона, неожиданно со стороны губернаторского дома, на тот момент, который уже захватили красноармейцы и охраняли своего комиссара, послышались выстрелы. Выстрелы не просто воздуха, имеются по двум источникам данные, что были и убитые, и раненые. Толпа заволновалась. Первая встреча верующих, такая вот массовая, с новой властью, первые жертвы около храма Мученика, около Спасского кафедрального собора, все это символично. Но люди не испугались, не разбежались, тут же запели «Христос воскресе» и пошли по улице Московской к Богоявленскому храму, как было так и преднамечено. Выстрелы продолжались по источникам и в это время, и продолжались около Богоявленского храма. Таким образом...
То есть источники, собственно, расходятся в том, был ли это выстрел в воздух, или это были выстрелы по толпе?
Нет, источники расходятся, были ли убитые, или только раненые, вот, потому что по донесениям как бы наших священнослужителей, членов консистории в Синод о событиях, о том, что творит Путята и что происходит в Пензе, сказано о массовых жертвах и убитыми, и ранеными. А вот со стороны новой власти была также сводка донесений от каждой церкви, что происходило, ну, естественно, тенденциозно было все это рассказано, но в то же время мы узнаем, что было указание стрелять в воздух и стрелять при случае, если будут провокации. Ну, как мы знаем, провокации легко и создать, в принципе. Поэтому затем узнаем, что был образован совет, который расследовал кровавые эпизоды, имевшие место быть. Но вот заключив из этих двух источников, с одной и с другой стороны, ну, я склоняюсь все-таки к мысли, что были жертвы убитыми, ранеными, и не единичные случаи, потому что как следственные комиссии не стали бы создавать, на мой взгляд, а именно цель ее, во-первых, применить меры к священнослужителю, а во-вторых, это написать, ну, в частности, в заключении о смерти тех, кто погиб, что причина – это провокация со стороны церковников, и еще раз это повод к арестам и обвинению в контрреволюционной деятельности. Ну, вот такая логика прослеживается. И таким образом, день встречи великого праздника, когда, возможно, это символизирует встречу Господа, да, и встречу с Господом каждого человека и христианина. Вот так произошла встреча новой власти с верующими. И так открылось, ну, собственно, истинное лицо. И стало понятно, что гражданская война неминуема. Ну, говорить о том, это начало гражданской войны, либо Плачевский мятеж, начало гражданской войны, либо другие события начала гражданской войны, я думаю, что это бессмысленно, потому что невозможно сказать, что какой-то один момент, это вот есть точка отчета. Но то, что вот в идейном смысле, в таком символическом, вот такое духовное столкновение мира и любви с вооруженными, с вооруженной попыткой. Вот это, конечно, мне кажется, в духовном смысле это и есть начало гражданской войны в Пензе.
Кира, действительно сохранились документы, которые описывают состояние, можно сказать, умонастроение пензенских верующих, вообще жителей города в эти дни. Угу. Что где происходило? В каких храмах? В каких местах? Почему действительно не все прихожане всех храмов приняли участие в этом крестном ходе?
Ну вот та больная тема, о которой мы не можем говорить, конечно, это тема раскола одного из первых в России, действительно.
Но она здесь сыграла важную роль. Может быть, не было.
Наверное,
у нас раскола.
Наверное, роковую, на самом деле, решающую, как это всегда так и бывает. То есть не бывает только внешних причин каких-то событий, они часто происходят и внутри. Так вот, как раз, ну, Путята возник из-за того, что был кризис уже синодальной системы, что нужно было...
Давай, наверное, предысторию все-таки напомним, что к чему, что, как начался этот раскол в Пензе.
Да, предыстория пензенского раскола печальна. Владимир Путята – это авантюрист в рясе, больше его нельзя никак назвать. Конечно же, он не по идейным соображениям пришел в церковь и стал архиепископом. Он был неудавшийся карьерист, которого сгубила любовь к женщинам. Ну вот, если коротко, четко и по сути. И будучи властолюбив, горд и в то же время имея хорошие связи при дворе, он держался за место и постепенно катился вниз с кафедры на кафедру, будучи сначала в Италии при хорошем месте, затем на Данской кафедре. Вот докатился до дыры, как он называл, до уездного тихого городка Пенза, который никогда не сотрясал никакие страшные события. Это все произошло буквально накануне революции, и вот эпизод, который произошел в 15-16 году по сообщению графини Толстой о том, что имело место совращение малолетней, эта жалоба была подана в Синод, и таким образом началось расследование. Путята был отстранен от церковного управления, была назначена комиссия в августе месяце, а в это время вся Российская империя готовится к выборам в поместный собор, собирает делегации. Вот что происходит в Пензе. Это, конечно, если представить, это просто страшно. То есть февральская революция произошла, и так уже нагнетается обстановка. Это разложение армии, это раненые, это беженцы, это нехватка продовольствия, это информационная такая кампания с разных сторон. И в это время церковь нашу сотрясает также практически митинги и политические события. Описание очень красочное, как Путята, будучи отстранен, он рвался, конечно, в собор делегатом, его не могли принять в делегаты. Вот он врывался на эти собрания, устраивал митинги на Соборной площади, устраивал митинги в Архиерейском саду, набирал своих последователей. И таким образом церковь не могла умиротворить общество. К сожалению, на тот момент не было той силы, которая могла бы остановить вот это брожение. И к ноябрю месяцу, когда состоялся собор поместный и прошли выборы святейшего патриарха Тихона, а в Пензе в этот момент Путята уже на уровне каждого прихода ведет такую подрывную работу, и таким апогеем становится, когда советская власть установилась, как известно, в Пензе в конце декабря, да не в ноябре. Такой, ну, символический момент, как вспоминает Кураев, это крестьянский съезд. Вот на этом крестьянском съезде официально было объявлено, что советская власть установлена, победила в отдельно взятом регионе. Так вот, Путята не замедлил, конечно, туда явиться. Нужно было объявить, раз его не принимает наша официальная церковь, о создании своей церкви. И естественно, что это должно быть на государственном уровне, как же иначе, он же политикан. Ну, правда, сорвалась его попытка на тот момент, посчитали, что слишком они активны, и этого не следует делать, поэтому провозглашена не была там Народная Церковь, но попытки такие уже были. Он попросил в Константинополь на тот момент, то есть в Константинопольский патриархат. Ну, стало понятно, что ситуация выходит из-под контроля. Это вот эти несколько месяцев можно подумать, что происходит на каждом приходе. А ведь мы понимаем, что эти люди, это те же люди, которые жители нашего города Пензы, которые вырвана почва из-под ног. И,
которые просто не понимали, наверное, что происходит. Вообще только не... что это был законный правящий архиерей, и теперь он сеет смуту и работает не на благо церкви, а совсем наоборот.
Ну, они вообще мало что понимали. И в стране хаос, и в церкви хаос, и все это, конечно, ну вот. То есть итог, я думаю, что вот этот февральский крестный ход – это итог и как и отрицательных процессов, но в то же время так и вот можно подумать, раз такая ситуация, какие крестные ходы, вообще о чем речь? Накануне предупредили, что могут быть провокации. Путята не хочет, он смотрит в окно архиерейского дома и сидит спокойно дома, наблюдает за этой ситуацией. Как бы можно совершенно не ходить. Но вот народ, конечно, по своей сути, естественно, понял, ну, почувствовал, наверное, его значение и необходимость объединения перед лицом беды. И именно поэтому этот крестный ход состоялся. Несколько церквей не участвовало, это собор сам кафедральный, собственно, потому что на тот момент он уже практически был под властью Путяты, ну или во всяком случае вот готовился.
Влияние.
Это Богоявленский храм, который также уже фактически был путятинским, и Боголюбская церковь. Ну, по воспоминаниям, просто священнослужитель был очень осторожен, настолько осторожен, что решил не рисковать. Правда, не за путят он был, не за каноническую церковь, но вот на всякий случай решил не рисковать. Вот. И таким образом три храма не пошло, но это как бы тот малый вообще процент, все остальные церкви объединились. И что хочется сказать, что, конечно, вот это объединение, оно почувствовалось чуть позже. Произошло еще два трагических события в марте месяце. Конечно, были донесения в Синод, просто били в напад телеграммы за телеграммой к Святейшему, слала наша консистория о том, что, пожалуйста, примите меры. А какие меры могли принять? Вызывали путяту на суд, на церковный.
И, он, конечно, он не поехал.
Ну, как же можно поехать, если ему его врач написал, что он просто не транспортабелен, не может встать с постели, хотя в это время был, проводил митинги. И не просто митинги, а случился крестовый поход, я больше никак это не могу назвать, было захвачено два наших центральных храма. Это сначала Богоявленский храм, сейчас ныне это ДК железнодорожников, и Спасский кафедральный собор в день Благовещения, в день, когда мир и благая весть разливаются по земле. В это утро путята с своей трехтысячной толпой произвел захват этого собора из Богоявленского храма. Ну, таким образом, все, ситуация действительно была критической. И в этот момент Святейший Патриарх принимает решение направить на Пензенскую землю одного из самых лучших своих иерархов, ну, лучших даже в плане, он его называл мужем борьбы, это епископ Иоанн Помер, на тот момент викарий Тверского архиерея, будущего священномученика Серафима Чичагова, яркого, молодого, энергичного и действительно своим примером могущего объединить вокруг себя вот этих людей, которые не побоялись выйти на крестный ход. И это происходит в апреле месяце, 22 апреля. Совсем скоро мы будем праздновать столетнюю годовщину этого большого события. И с этого момента он буквально через неделю созывает народ в виде союза приходов, и образуется тот самый союз Братства православных христиан, который, ну, собственно, и получил выражение вот это объединение, которое стихийно возникло на крестном ходе. Уже структура оформилась в первых числах мая, которые встали на защиту церкви, не побоялись ее исповедать. Затем многие из них стали яркими исповедниками и мучениками за Христа.
Кира, наверное, в нескольких словах давай расскажем о дальнейших событиях последующих трех лет, потому что вот мы уже поняли, что на самом деле этот крестный ход – это был только пролог к тому, что будет дальше, и его понимание в отрыве от того, что будет дальше, оно просто невозможно.
Ну, он такой импульс, то есть без него непонятно, что было до и после, и таким образом следующие три года – это годы нравственного выбора каждого человека. Вот мне бы хотелось именно об этом говорить. И сподвигли на этот нравственный выбор две харизматичные личности, которые находились на Пензенской земле. Это небезызвестный нам Раскольник Владимир Путята, который предложил один путь. Путь безболезненный, путь, который действительно давал возможность не бояться за свою жизнь и даже как-то подстроиться под советскую действительность. Это путь народной церкви, раскольнической, независимой от патриаршей, безблагодатной, как все понимали.
Да, я думаю, он и сам понимал.
Да, естественно, он все-таки человек умный, поэтому он вообще понимал все, что он делает, и действовал поэтому на абордаж, брал цели свои. И путь второй, опасный, путь скорбный, исповеднический, но в то же время благодатный и правильный. Это путь, который, по которому пошел будущий священномученик Иоанн Помер. Он и был на кафедре три года, он и переменил как бы сознание всех верующих, и это произошло тоже идеологически одномоментно, так же, как и крестный ход, то есть такие вот точки, вот, они яркие очень вспышки. И вот этой точкой стал Великий Четверг. Великий четверг 1918 года, когда Пенза, пережив вот этот страшный крестный ход, ну, расстрельный крестный ход, пережив захват двух соборов, готовился к Пасхе, общество было в неизвестности, а что же дальше? Умы людей двоились, то ли пойти за Путятой, то ли пойти за новым архиереем, собственно говоря, что он может дать, а вдруг опять начнутся выстрелы, а вдруг он не справится с предыдущим, как он может справиться, уж если предыдущий архиерей не справился, как это справится, молодой, неопытный, вот, поэтому, конечно, умы людей колебались. И в этот момент епископ Иоанн принимает решение свою первую службу провести в самом таком ненадежном приходе Петропавловской церкви. Эта церковь стояла на пути между Богоявленским храмом и собором.
Мимо ее тоже крестный ход в феврале проходил.
Да, конечно, проходил, и все-таки Петропавловский храм участвовал в этом крестном ходе, не отказался от него. Это был купеческий, богатый храм, стабильный такой, развивающийся.
Ну, вообще один из самых таких ключевых приходов.
Конечно, ну, богатый, известный, там да. Давали концерты известные наши композиторы, и Никольский, и Касторский, поэтому, ну, понимаем, что такое стратегическая точка, да. Скажем так. Естественно, если бы ее Путята взял, то вся улица Московская фактически была бы под его контролем, а это значит, что идеологически произошел бы перелом. И поэтому именно там священномученик Иоанн и служит свое первое 12 Евангелий. Ну, конечно, подступы к церкви были заняты и заполнены путятинцами, они приготовились к встрече своеобразно и настроились не дать послужить. Прежде всего, надо было отобрать, конечно, облачение. Служить не в чем, извините, до свидания. Вот. Но епископ Иоанн приехал не один, приехал своим братом келейником, и вся эта толпа ревущая направила свой взор на келейника, потому что владыка был настолько стремителен и ярок, он был в одних порчах и петрохиле, прошел быстро в храм, а до того быстро, что толпа не успела ахнуть. И с ревом кинулась на келейника, и таким образом владыка остался без своего архиерейского облачения. Но это нисколько не помешало ему, конечно же, провести богослужение. И вот это богослужение, оно просто действительно, скажем так, взорвало мозг нашему пенинскому обывателю. Потому что никогда до сих пор такой яркой и проповеди, которая прозвучала в стенах этого большого величественного старинного храма, не было доселе. Да, конечно, Путята говорил, красивые проповеди, вычурные, витиеватые, но сердце они мало трогали. На фоне слабых, конечно, зачастую никаких проповедей некоторых священнослужителей, конечно, она была и ничего, но, естественно, что это было не прожито, это было вот такое наносное. И поэтому слово владыки Иоанна о любви, о крестоношении, он назвал верных чад своих крестоносцами и сказал, что невозможно любви без креста, и любовь только под крестом бывает, и что объединение и любовь — это основа христианства. Часовая была проповедь, и вот тут прошел такой, начался гул в толпе, и люди так ахнули единогласно. Ну, почему так подробно, надо сказать, ну откуда такие сведения могут быть у историков подробные? Дело в том, что, наверное, уже многие слушатели знают о сохранившейся истории путятинской смуты, которую писал иподиакон владыки Иоанна, молодой отец Николай Иванов, на тот момент просто Николай, вот он как раз и очень красочно, он был историк в будущем, затем стал, поэтому очень красочное было воспоминание. Вот это такой переломный момент, он был описан очень ярко. Проповедь сохранилась, и на страницах епархиально наших ведомостей вы можете его прочитать. В одном из предыдущих выпусков действительно она очень яркая. Вот она поменяла сознание наших пензенцев, верующих. Закончилось 12 Евангелий, владыка вышел, его обступило тремя кольцами толпа, зажженными красными огоньками свечами четверговыми. Они его сопровождали почти до мужского монастыря, где он и поселился. Представьте себе, ночная Пенза, умиротворение. Это не бушующая толпа там захватчиков Спасского собора, это именно вот такое шествие мира, скажем так. Это была первая отправная точка его служения, и затем уже последовала пасхальная служба в Покровском соборе, а пятничная перед этим служба была в Веденском храме, который тоже был надежен, как и Покровский. И затем такой исповеднический путь, конечно, его сопровождал все 3 года. Прежде всего, вот эти нападки путят, его раскольническая деятельность, его объединение с советской властью, первые такие попытки доносов, попытки противодействовать управлению епархиальному, все это вынуждало священномученика Иоанна действовать так же решительно и новаторски, скажем так, потому что до этого еще таких случаев не было. И вот это братство, которое, предпосылки которого были еще на крестном ходе заложены, объединение всех верующих, оно и произошло 8 мая 1918 года в стенах Веденского храма Михаило-Архангельской церкви. 13 церквей, которые не были захвачены путятинцами, во главе с настоятелями, а также клиры и миряне, после вечернего богослужения собрались в Веденском храме, и было принято решение образовать союз. Зачем он был нужен? Во-первых, епархиальное управление, упраздненное в феврале месяце после крестного хода, архиерейский дом, отобранный после крестного хода 6 февраля, все эти действия говорили о том, что пути развития и управления епархиальной старой власти нет. Что делать, непонятно, потому что устав не регистрирует, не хочет регистрировать советскую власть. В это время путята зарегистрировал свои органы управления, и вся переписка пошла благополучно к раскольникам. Это грозило очень серьезными последствиями, потому что епархиальное управление нарушено. Все сельские приходы вообще в непонимании, что происходит.
Кому подчиняться? Ну, конечно.
Год назад приезжал путята, что да. Есть, непонятно, и что делать неясно. Поэтому вот такая крайняя мера, союз заменил собой фактически епархиальное управление. Причем во главе встал мирянин. Так задумано было именно архиепископом, будущим архиепископом Иоанном, потому как внимание госорганов притупилось, скажем так. Ну, какое-то там общество образовано, ну да, союз, ну да, православных, но мало ли тут таких союзов еще не разобрались, что это опасно. А оказывается, очень такая работоспособная структура оказалась, она разветвленная была. Устав взяли из Петрограда, там такое же братство было образовано чуть ранее по защите Александра Невской лавры. И вот этот союз, его ячейки были образованы по всем уездам, как мы потом узнаем. Была касса взаимопомощи организована, были организованы курсы просветительские. То есть это очень такая нормальная, работоспособная, действительно управленческая структура. И в то же время это лучшие люди. Люди, которые почувствовали в епископе Иоанне ту силу, ту силу любви, которая так не хватало. И они объединились, причем совершенно разных профессий, разных возрастов, разных категорий населения. Здесь были рабочие, крестьяне, интеллигенция. Здесь были и врачи. Причем они, конечно же, скрывали, что они являются членами братства, и поэтому могли помогать заключенным священнослужителям. Это и целая когорта юристов, которые помогали владыке Иоанну разрабатывать уставы и которые помогали оставить церкви. Это прежде всего Бессонов, это Беликов, это еще несколько человек, которых мы, возможно, и не всех знаем. То это и мальчишки 18-летние, такие как Николай Пульхритудов, Михаил Пульхритудов, затем яркие исповедники, служители в Митрофановском храме. Это и пожилые люди, и по 70 лет, и даже Владимир Лентовский, будущий епископ, тоже был в этом братстве. Так вот, вот это вот объединение в духе, как сам владыка Иоанн потом пояснял, в древнеапостольском духе любви, взаимоподдержки, вот это совершенно новое образование, оно вдохнуло в новую жизнь, дало возможность почувствовать не безнадежность, а почувствовать надежду. И вот такое пасхальное время, Троица, лето, оно прошло вот в этом таком объединенном духе. Следующее событие, конечно, показывает, что Владимир Путята не дремал, и все его действия были направлены, конечно, чтобы обезглавить эту структуру. Несколько раз арестовался сам владыка, причем он попал в камеру, в одну камеру с Владимиром Путятой, что там происходило, какие разговоры, мы, конечно, об этом не знаем, на целый месяц они просидели вместе. После неудачной попытки Путята опять захватить Петропавловский храм в сентябре месяца. И после этого в 2019 году, в декабре, происходит массовый арест членов братства. Что послужило причиной, мы можем сейчас уже говорить, потому что есть документы, доносы Владимира Путята, есть разработки ВЧК, есть пристальное внимание органов центральных к этим событиям. И сейчас уже можно сказать, что пример Путята, его методы послужили как бы такой базой для разработки уже общецерковного обновленческого раскола. Поэтому можно понимать, какие силы были направлены на то, чтобы вот этот раскол на уровне одной маленькой уездной тихой епархии состоялся в такой в громком масштабе. Были арестованы одномоментно в 2019 году в декабре практически все члены братства. До этого уже был Бессонов расстрелян как самый яркий член братства. И священный мученик Иоанн, не боясь, пишет в органы ЧК, свидетельские показания его говорят и ходатайство о том, что он не боится заступаться за своих братьев, сам рискуя своей жизнью, пишет о том, что мы ни в коем случае не против власти, власть всегда от Бога, но нам, как церкви, должна быть возможность исповедовать Христа, и поэтому все мои священнослужители, мы, наоборот, помогаем людям пережить эти сложные годы. Он пишет о том, что при погромах, при еврейских погромах, которые были в Пензе, он дал указание священнослужителям, чтобы они принимали этих людей, которые были разгромлены у себя, для того, чтобы смягчить эти последствия. То есть он был очень тонкий политик. Он, конечно, понимал, где остро, где эта ситуация накаляется, и пытался ее смягчить и снять. В то же время четко проводя линию защиты церкви вот, через управление своей, через служение, через проповедь. Все это позволило как бы не повториться больше таким массовым расстрелом, как бы на крестном ходе в феврале месяце. Ну и в то же время, конечно, он поплатился тем, что был сам арестован, и настолько было серьезное дело, что он был припровожден в Москву, его дело расследовал сам Грозный Лацис, он уроженец также Латвии, как и он, и даже из одного уезда они были, что удивительно. И, возможно, этот факт и сыграл роль в том, что он был вскоре освобожден. Из рук Лациса мало кто выходил. Еще один такой момент, что братство ярко вступило из-за своего предстоятеля. И есть такой революционер Теплов, о нем много знает, известно. Так вот, именно его выбрали таким ходатаем к Бунч-Бруевичу для того, чтобы освободить священного мученика будущего Иоанна. Насколько сработал этот метод? Может быть, не только этот метод, может, мы чего-то еще не знаем. Но факт остается фактом. Владыка Иоанн был освобожден.
Ну, конечно, уникальный случай.
Да, но это просто такой яркий борец, уже столько расстрелов прошло, и тут Лацис издает приказ освободить и беспрепятственно вернуться, не просто выслать куда-то, вернуться в Пензу. Удивительно. Ну, пока это такая загадка, то есть какие-то отрывочные сведения есть факт. Есть люди, которые ходатайствуют, и есть освобожденный владыка. Так вот, к 2020 году фактически Путята остался без своих сторонников. Мы же понимаем, что истина, она всегда, ее не скроешь. И никакими методами невозможно безблагодатность и вот эту вот слащавость и искусственность каким-то образом поддержать. Если нет истины, значит, за тобой никто не пойдет. И у Путята оставалась какая-то кучка обиженных, запрещенных священнослужителей, пьющих и так далее. То есть те, кому не хотелось возвращаться в нашу каноничную церковь, потому что там некомфортно, там нельзя не пить, там нельзя не блудить. То есть легче пока вот так вот как-то пережить этот момент. И Путята, понимая это, конечно, ведет свою деятельность по созданию уже в общероссийском масштабе обновленческой церкви. Насколько у нее это получилось, не получилось, это, наверное, тема отдельного разговора, и здесь мы не будем об этом говорить. Но то, что фактически к 2020 году Только два храма оставались обновленческими. Это Спасский кафедральный и Богоявленский. И последствия этого захвата мы, наверное, ощущаем все еще сейчас, понимая, что затем взрыв в 1934 году Спасского кафедрального собора не мог не иметь причины ни событий февраля 1918 года, ни событий захвата Спасского кафедрального собора, который остался затем пустым, передан был раньше всего и затем взорван. А случилось бы это или не случилось, если бы остался он в руках у нашей церкви, вопрос открыт. То, что происходит с Богоявленским храмом, также всем известно. То есть мы понимаем, что это храмы-мученики, которые претерпели больше всего. Вот такие события произошли в Пензе. И самое важное, что, что тут такое, внутри года, подумаешь, уехал потом владыка, уехал в Латвию, все забылось. Его имя не вспоминалось практически ни в 80-е, ни в начале 90-х. Да и в начале 2000-х мало кто помнил о нем. Да и сейчас, наверное, очень не каждый человек знает. Но вот то, что его переворот в сознании верующих, тот сон исповедников, не всех прославленных, но и тех, которые затем были прославлены, это и священномученик Августин, Беляев самый яркий, не прославлены, это отец Николай Пульхритудов, это отец Матфей Архангельский, это другие люди, это и Бессонов, который также еще не прославлен. Это и множество других людей, которые дали своим детям вот эту закалку, закваску, а дети дали своим детям, дали какие-то традиции, дали какие-то вот такие мелкие черты, которые их объединяют все еще сейчас. Вот приезжали родственники некоторые, и по разговорам видно, что у них есть какие-то даже маленькие такие традиции, которые объединяют их вот по их объединению в братстве и по их верности священномученику, которые и сейчас еще вот откликаются в их потомках. Поэтому говорить о том, что это все, зачем это было очень нужно. Это было для того, чтобы сейчас мы своим детям могли рассказать о том, что было, как сложно было делать выбор, и насколько выбор этот важен, насколько важны уроки тех лет.
Кир, приближаясь к завершению нашей программы, давай, конечно, расскажем о том, что будет в Пензе завтра, куда приходить заинтересовавшимся нашим слушателям, как будет проходить крестный ход и когда.
Мы, конечно же, Пензенская епархия приглашает всех жителей города Пензы и области принять участие в этом памятном крестном ходе, который начнется у стен Спасского кафедрального собора, воссоздаваемого как символ объединения. В 12 часов начнется он литиёй, которую совершит владыка Пензенский Нижнеломовский Серафим. Литиёй, то есть упокойным богослужением коротким по всем почившим, по всем жертвам гражданской войны, по всем убиенным. И затем крестный ход продолжится по улице Московской с остановкой у храма Петра и Павла, где сейчас стоит памятник покаяния напротив торгового центра «Пассаж», и завершится около Богоявленского храма ДК Дзержинского уже молебным, коротким молебным новомучеником, то есть тем исповедникам, которые остались верны Христу и на примере которых мы можем воспитать своих детей на примере новых героев. Итак, 12:00, Спасский кафедральный собор. Ждем всех неравнодушных.
Спасибо за беседу, Кир. Спасибо за экскурс в историю и за приглашение. Я думаю, что у всех, у кого будет такая, конечно, возможность, все постараются прийти, принять участие в этом историческом событии. А наша программа на сегодня подошла к концу. Я напомню, что ее для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов, и что в следующий раз программа «Мир православия» выйдет в эфир в субботу в 12:10 на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго.
мир православия.